Новости.
В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте. По меньшей мере 14 человек пострадали на юге и юго-западе Японии из-за мощного тайфуна Хайшен, передают местные СМИ. Большинство травм незначительные. Сейчас тайфун находится на юге острова Кюсю. Специалисты оценивают его силу как чрезвычайно мощную. Сила ветра в центре составляет при порывах до 60 метров в секунду. Метеорологи просят людей заранее подготовиться к удару стихии. Отменены почти 600 авиарейсов, которые связывают острова Кюсю и Сикоку с остальными частями страны. Обесточены около 221 тысячи жилых домов. Более 1,5 миллиона человек в 7 префектурах получили указания об эвакуации. А уже завтра с утра новый тайфун Хайшен, по информации МЧС, начнет оказывать влияние на территорию Хасанского района и будет смещаться к южной и юго-западной половине Приморья. Там ожидаются сильные дожди. Между тем, регион только что испытал на себе удар другого тайфуна Майсак. С подробностями специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Что касается по степени, скажем так, опасности, насколько он будет слабее или сильнее предыдущего супертайфуна, этот тайфун тоже уже приобрел, скажем так, силу супертайфуна. Но я думаю, что по воздействию он окажется несколько слабее. По цифрам, самое максимальное количество осадков ожидается на юге Приморья. Вот в Хасанском районе может выпасть до 80-100 миллиметров осадков. Это при месячной норме 120. Ну, в Владивостоке, в столице края, все-таки меньше. Максимум это 35-40 миллиметров. По скорости ветра, самые сильные порывы ветра ожидаются к вечеру понедельника и в ночь на вторник, когда на юге Приморского края будет задувать до 25-30 метров в секунду. Ну, 30 метров в секунду это тоже считается уже скорость ураганной силы. Хотя, напомню, предыдущий супертайфун отметился скоростью 41 метр в секунду. Такая скорость ветра, это предполагает давление ветра на метр квадратный любой поверхности, ну, как минимум 50-60 килограммов силы. Соответственно, несмотря на то, что этот супертайфун будет слабее, несколько слабее, но это все равно опасно. Это значит падение слабо закрепленных конструкций, деревьев при таком ветре избежать не удастся. Ну и второй момент поражающий, это, конечно же, довольно интенсивные ливни. Ну, несмотря на то, что в Владивостоке 35 миллиметров, но это половина месячной нормы, то, что выпадает в Москве. Ну а на юге Приморья под 100 миллиметров, ну это 100-литровая бочка на каждый квадратный метр, сами понимаете, что это резко осложнит и без того довольно опасную гидрологическую ситуацию и приведет к опасному дождевому паводку и выходу водоемов и рек из берегов за критические отметки.
С прогнозом в нашем эфире был Евгений Тишковец. Напомню, в результате происшествий во время предыдущего урагана Майсак в Приморье погибли 3 человека и пострадали 55. В нескольких районах было нарушено электроснабжение. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не видит взаимосвязи между произошедшим с Алексеем Навальным и требованиями отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток-2», которые звучат в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. С подробностями наш европейский сапкор Регина Севастьянова.
В интервью чешскому телеканалу «Прима» Милош Земан заявил, я процитирую, «Я не вижу никакой взаимосвязи с завершением строительства газопровода «Северный поток-2». При этом Земан подчеркнул, что у мировой общественности есть все основания – требует проведения независимого расследования по факту отравления Алексея Навального. В интересах всех, включая Россию, чтобы это дело было расследовано и объяснено, сказал он. Кроме того, не будучи первым в этом вопросе, Земан провел некую параллель отравления Навального с отравлением Юлии Сергея Скрипалей в 2018 году. Президент Чехии предположил, что организатором покушения мог быть тот же самый человек или та же самая организация, что и в случае со Скрипалями. При этом надо сказать, что одновременно с этим вышло интервью в Bild am Sonntag главы МИД Германии Хайко Маса, который в этом интервью напомнил, что в строительстве газопровода участвуют более 100 компаний 12 европейских стран. Дискуссии, которые ведутся в Германии, не нужно сужать до темы реализации проекта «Северный поток-2», заявил главный дипломат немецкого правительства. «Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку-2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», заявил Хайко Мас. раз. Он также отметил, что сейчас в немецком правительстве, конечно, слышат все те призывы, которые звучат с разных сторон, пересмотреть позицию по «Северному потоку-2», но при этом он напомнил еще раз, что Ангела Меркель уже неоднократно высказывалась по этому вопросу. В Германии убеждены, что не стоит вопрос строительства газопровода «Северный поток-2», вопрос экономического, переводить или пытаться перевести в сферу политической дискуссии. Конкретно такое заявление Ангела Меркель сделала во время своей последней большой пресс-конференции на посту федерального канцлера Германии. Она ее провела неделю назад, я напомню. И там, да, задавали этот вопрос. Ангела Меркель подчеркнула, что, во-первых, в немецком правительстве не видят смысла переводить вот таким образом дискуссию и каким-то образом, чтобы отразилась нынешняя ситуация на строительстве «Северного потока-2». Кроме того, она осудила те угрозы, которые раздаются из-за океана. Напомню, что Вашингтон в очередной раз пригрозил компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока-2», некими санкциями. Остановки сооружения «Северного потока-2» в категоричной форме потребовали лидеры партии «Союз-90» «Зеленые» в Бундестаге. В либеральной, свободной, демократической партии Германии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христиано-демократического союза Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета Германии по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, в свою очередь, не считает нужным останавливать проект. Я добавлю, что эта дискуссия, естественно, идет не только внутри Германии, но и действительно в Европе ее обсуждают, несмотря на то, что Милош Земан стал первым из европейских лидеров, кто присоединился к этой дискуссии и высказал свою позицию по этому вопросу. Ранее ее обсуждали на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза, так называемом Гимнихе, и де-факто там тоже была озвучена окончательная позиция Евросоюза, на данный момент окончательная, которая сводится к тому, что, еще раз повторю эту фразу, экономический вопрос не следует смешивать с политическими вопросами. Ну и следует, наверное, также добавить, что на прошлой неделе со стороны Евросоюза в лице Жозепа Борреля, главного дипломата Альянса, была озвучена позиция ЕС по ситуации с Алексеем Навальным. Жозеп Боррель заявил о том, что в Евросоюзе ожидают проведения расследования произошедшего с Навальным и считают, что проведено это расследование должно быть силами Российской Федерации, поскольку произошло это на территории России.
Наш европейский САПКОР Регина Севастьянова. Власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса со стороны России по Алексею Навальному. Причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается его обследование в клинике. Об этом заявил сегодня глава немецкого МИДа Хайко Маас. Так он прокомментировал заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства. Маас отметил, что сейчас постоянно поступает новая информация, в частности, от врачей, которые лечат Навального. В этой связи удовлетворение запроса – это длительный процесс. Кроме того, министр указал на то, что если речь идет о личных данных, то их передачу должен сначала разрешить тот, кому они принадлежат. Комментируя высказывание немецкого министра, представитель российского МИДа Мария Захарова задалась вопросом, если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном? Захарова адресовала немецким коллегам вопрос, почему, цитирую, на тему расследований и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии. Более сотни участников акции протеста в Беларуси задержаны. Это не окончательная цифра, сообщила агентство ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Несанкционированные акции протеста не закончены, следовательно, задержания продолжаются, сказала она. По всей Беларуси сегодня проходили акции под общим названием «Марш единства». Колонна протестующих, в ней были десятки тысяч человек, подошла днем к Дворцу независимости, резиденции Александра Лукашенко в Минске. Силовики подогнали к центральному входу около десятка БТРов. Никто из манифестантов не пытался вступить в перепалку с силовиками. Простояв несколько часов, люди организованно начали расходиться. И только когда перед резиденцией остались несколько сотен человек, силовики пустили в ход перцовый газ и двинулись вперед, выхватывая попадавшихся им на пути людей. Как заявил сегодня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, протестующие могут предпринять силовые акции. В таком случае МВД республики тоже ответит применением силы. Он также добавил, что 30 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов все еще остаются в белорусских больницах после акций протеста. Между тем, санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Цитирую его слова, первоначально в санкционный список входили 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе прошедших 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста. Но мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что список в ближайшие дни можем расширить. Конец цитаты. Целью Евросоюза, по словам министра, является начало переговоров между белорусскими властями и оппозицией. Нового главу Православной Церкви Белоруссии, епископа Минского и Заславского Вениамина, сегодня возвели в сан митрополита. Церемонию в храме Христа Спасителя в Москве провел патриарх Московский всея Руси Кирилл. О том, как это было, расскажет Евгений Нипот.
Эту божественную литургию возглавляет патриарх Кирилл. Рядом с ним епископ Минский и Заславский Вениамин, который по решению Священного Синода становится митрополитом Белорусской Православной Церкви.
Вы возводитесь в сан митрополита и удостаиваетесь права ношения второй панагии в пределах Белорусской Православной Церкви. Аксиос!
Митрополитчик Лобук специальный головной убор во время службы передает Вениамину. Отныне он новый глава белорусского экзархата и представитель патриарха в республике. Митрополиту Вениамину 51 год. По образованию светскому физик. После вуза отслужил в армии. Свой духовный путь начал в начале 90-х, став монахом в Жировическом монастыре, со временем став его благочинным. Уже к середине 2000-х назначен архимандритом. Затем был избран епископом Борисовским, викарием Минской епархии. Решение о возведении в сан митрополита было принято Священным Синодом единогласно.
Вот это единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к вам. И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях. Это доверие основывается на том, что известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы. Но самое главное, то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителя.
Представители Белорусской Православной Церкви подарили патриарху список Жировической иконы Божьей Матери. Уже после богослужения Вениамин заявил, что его важнейшая задача – работать на благо родной страны и всех православных.
Много и других мыслей и чувств наполняет мое сердце. И сознаю, что невозможно понести свое служение без поддержки и прежде всего молитвенной вашего святейшества, собратьев. Без помощи молитвенной и поддержки всех жителей Беларуси, всех, кто молится в других странах и народах, переживая ныне за родную мне Беларусь. И ныне, подражая отроку Самуилу, говорю: «Вот я, Господи, говори, ибо слушает раб Твой».
В финале богослужения Вениамину передали митрополитчий крест и две панагии. На этой божественной литургии присутствуют не только граждане России, но